Итак, друзья, сегодня у нас 12 июля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция для открытого йога-университета. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачиваться по мелочам. Если вам понравятся все наши лекции, приглашаю вас на все наши семинары также, занятия, практики. Также у нас есть курсы по подготовке преподавателей. Если возникает интерес, можете поинтересоваться этой темой. Ну и для архива вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru и happyyoga.narod.ru. Прежде чем мы пойдем рассматривать вопросы, отведенные для сегодняшней лекции, начнем, то я хотел бы услышать, если есть вопросы по предыдущей лекции или по предыдущим лекциям, или вообще по йоге. Да, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, что означает и для чего мы используем слово «хрим»?
Значит, ну, хрим, как правило, мы используем для, в начале занятия и в конце занятия для медитации по созданию защитного поля. Это достаточно сильный такой инструмент, который позволяет, ну, ускорить процессы йоги для каждого человека. Сама по себе мантра «хрим» достаточно интересная мантра. В некоторых кругах, особенно все круги, которые связаны с теми или иными тантрическими йогами, там мантра «хрим» иной раз используется более чаще, чем мантра «ом». То есть, очень серьезная мантра. Но, с другой стороны, иногда считается, что это так называемая биджа-мантра или некая мантра, у которой, строго говоря, нет перевода. Просто нет перевода. Но, опять же, вот все, что касается мантр, эта тема такая таинственная, закрытая и непонятная, что иногда встречаются прямо противоположные комментарии, на первый взгляд, которые вытекают из одних и тех же принципов действия мантр. Поэтому что-либо конкретное сказать сложно, но это некая, как иногда объясняют, некая мантра Махамайи или мантра... управление иллюзией. В конце концов, все, что мы вокруг видим, это высшая реальность, абсолют. Но мы не видим эту высшую реальность абсолюта, мы видим дома, людей, какие-то явления. Так вот, то, что как покрывало не дает нам увидеть суть, является тем, что называется майей, иллюзией. И поэтому мантра «хрим» – это, с одной стороны, мантра, которая управляет этой иллюзией. То есть, ставит ее под контроль. Есть более красивые такие поэтичные объяснения. Допустим, иногда в некоторых таких школах йоги, таких, знаете, вот, в стиле Ананда Лахари считается, что это звук, с которым бьется сердце богини Шри, хрим. Ну, когда, знаете, действительно прислушиваешься, ну, мы говорим тук-тук-тук-тук, да? Вот, а можно говорить хрим-хрим-хрим-хрим. Но это такое поэтичное, красивое объяснение. То есть, потому что считается, что, как говорится, смысл этого мира, если анализировать его с позиции йог, аналогичных Ананда Лахари, смысл этого мира в том, чтобы познать запредельное прекрасное, то, для чего был создан этот мир. Весь этот мир был создан, чтобы мы, пройдя его, как бы научились видеть это запредельно прекрасное, то есть в этом и является смысл этого мира, как считают в этих йогах. Так вот, как бы хрим – это как бы как биение сердца, то есть вот этого прекрасного, да, для чего был создан этот мир. Вот так, пожалуй, можно. Еще вопросы какие? Если вопросов больше нет, идем мы дальше тогда. Вот наша серия лекций, она была посвящена распространению знаний йоги, на прошлом занятии мы коснулись этой очень таинственной мистической темы о некой революции, некой духовной революции, неком духовном перевороте, которая вот лет 150-200 тому назад произошла, может быть больше, ну это трудно оценить. А и с тех пор знание йоги пошло очень таким открытым, ну, таким вот в открытом виде. Как ни странно, почему-то это совпадает где-то примерно с тем, что называется технической революцией. Именно с этого же момента мы наблюдаем на Западе резкую смену образа жизни в результате появления новых технических каких-то средств, достижений. И вот в кругах йоги я время от времени, ну, людей, которые достаточно разбираются в этих вопросах, я время от времени слышу такие споры. Было ли одно продолжением другого или наоборот? То есть, было ли следствие того, что как бы стали рассекречивать эти йоги, тот факт, что на Западе совершилась эта революция техническая? Либо наоборот, из-за того, что раскрылись эти знания, как бы высвободилась вот эта тонкая энергия, которая пропитала умы изобретателей, и эти изобретатели стали действительно изобретать всякие там механизмы, технологии и всякие открытия. То есть это очень такой серьезный вопрос, что было первопричиной. Ведь на самом деле, кто мешал науке и технике развиться, начать развиваться, скажем, ну не 200-300 лет, как это у нас было на Западе, а, скажем, 1500 лет назад или 2000 лет назад. Собственно, все предпосылки были уже тогда. Вот. И вот такой вопрос всегда идет, что, может быть, вот этот факт, что йога рассекретилась, послужил как раз и был тем толчком, который в дальнейшем привел и к росту нашей цивилизации. Ведь не секрет, что вот этот процесс творчества, развития науки и техники, ну, передний край науки, он идет каким-то совершенно мистическим образом. То есть вот какие-то вдруг одинаковые идеи вдруг одновременно приходят в голову совершенно разным ученым на разных концах света, и они приходят к тем же самым выводам. То ли действительно это объективно выходит из того уровня, на котором находится наука. Но ведь в то же самое время мы помним, сколько раз было ученых, которые опережали свое время. Тот же наш любимый там, Михаил Васильевич Ломоносов, который в свое время опередил на многие-многие столетия. То есть очень такая непонятная тема, как если бы действительно сказали, все, идем по вот этому быстрому пути развития, причем идем как в духовном плане, так и в техническом плане. И вот такая вот гонка, одно вытаскивает другое. Опять же, если мы рассмотрим эту ситуацию с точки зрения каких-то, ну, как бы сейчас сказали, политтехнологии или искусством манипуляции массами, что мы видим? Мы видим, опять же, появление таких странных личностей, как Наполеон, Гитлер, там, ну и множество других помельче, которые, вот, по сути дела, вели себя так, как если бы эти люди в совершенстве обладали раджа-йогой. То есть они могли миллионы людей поднять за собой во имя каких-то идей, которые, в общем-то, людям этим были недоступны, непонятны. Они просто верили и шли за этими лидерами. Я так, как-то мне попалась одна книжка, значит, это Нюрнбергский процесс, когда после войны этих самых приспешников всех Гитлера там всячески судили. И во всех, буквально во всех показаниях одна и та же мысль, что мы вроде как все были под гипнозом. Что вот там, пока Гитлер был жив, мы там свято верили там, и сражались до последнего. И обратите внимание, после того, как в 1945-м Гитлер покончил с собой, мгновенно все развалилось, как если бы этого не было. Обратите внимание, после 1945 года на территории Германии не было ни партизан, которые бы там еще бы 10 лет нам, знаете, кровь портили. Ну, если бы эта идея была, понимаете, была бы идея не Гитлера, идея, а была бы идея масс. Еще бы там бы сопротивление еще лет 20 бы шло бы. А мы наблюдаем совершенно другую историю. Бац, и все как будто бы вот с исчезновением человека исчезла эта сила, сдерживающая всех. И все раз действительно осознали, типа, а что мы делали. И это очень вплотную подходит, как если бы вот эти вот, если угодно, технологии даже, попали не только в области там, промышленного производства, химии, физики, А даже вот в эти сферы, такие как раджа-йога, и, то есть, с одной стороны, это заставляет очень серьезно задуматься. То есть, вот это всегда вопрос возникает, является ли это продолжением этой темы, является ли это, наоборот, упреждающим чем-то, что сдерживало. Очень серьезные вопросы, они на самом деле совершенно не смешные вопросы. С другой стороны, если мы проанализируем ситуацию, то сейчас видится так, что все могло быть гораздо хуже. То есть вот тот вариант тех же войн и революций, которые мы пережили как западная цивилизация, и что практически стороной обошло, обратите внимание, опять же, страны Восток, их практически не задело. Да, так вот, сейчас выясняется, что ситуация могла быть гораздо хуже, и погибло там бы не 50 или сколько миллионов людей, а там 150, если бы война, скажем, началась там на 2-3 года позднее, когда было бы изобретено ядерное оружие, и тогда бы уже воевали уже с применением его. То есть никогда не понятно, что лучше, что хуже. Иногда мы сталкиваемся с каким-то сверхзлом, а потом выясняется, что это было минимальное зло из того, которое вообще могло бы быть. И очень сложные такие, это очень серьезные вопросы, на которые ответы не знаем, знает ли кто-нибудь. Да, так вот, распространение знания, которое пошло открыто, оно, знаете, лезвие бритвы на переднем крае. Всегда есть опасность, что кто-то воспользуется, человек, который еще не в достаточной степени контролирует хотя бы сам себя. И вот он, как бы вооружившись этим потенциалом, в том числе йоговским, может превратиться действительно в личность типа Гитлера, который может зомбировать и держать огромные массы людей, а те совершенно не понимают, что к чему. Говорят там, что Гитлер был демагог, что он вообще из себя ничего не представлял там, и так далее, и так далее. Это неправда. Почему? Да потому что бы уже 50 тысяч других Гитлеров бы появилось, которые бы решили бы завоевать власть таким образом, а у них не получается. Говорят, что там это стечение каких-то исторических предпосылок и так далее и тому подобное. Да в истории были еще более худшие там положения и времена. Тем не менее, этого не происходит. То есть это очень серьезные вопросы, именно морально-этические. Поэтому эти вопросы стоят предельно жестко в йоге. В науке они не стоят совсем. В науке, в принципе, любое знание, которое получают ученые, оно имеет право быть. Ты можешь получить какое-то знание там, систематическим убиванием каких-нибудь младенцев или там, какими-нибудь другими чудовищными способами. Но знание, которое в результате этого получается, вроде как оно и приемлемо. Вот в йоге абсолютно не так. Вот это прямая противоположность в этом смысле науки. В йоге считается, что лучше вообще не обладать знаниями, которые получены путем страдания. Путем страдания, значит, причинения вреда. Вот, поэтому, опять же, мы возвращаемся, если к этой ситуации, там, с тем же фашизмом, которую там устраивали свои концлагеря, как говорят, мучили людей, там, эксперименты ставили. Некоторые считают, что это не доказано, что они ничего не делали, но есть объективные свидетельства, и люди, очевидцы, там, действительно, ставили они эксперименты, и на Нюрнбергском процессе они сами подтвердили, что не ставили над людьми эксперименты. И почему? Они как ученые были. Какая им разница, на лягушках делать эксперимент или на людях? Ведь по большому счету они добывали знания. А если они еще учесть, что не считали там половина земного шара вообще людьми, почему бы и нет? Вот. То есть я к чему всю эту длинную речь говорю? К тому, что в йоге есть два основных принципа. Это те принципы, с которых мы сегодня начали. Это первый принцип. Никогда и ни при каких обстоятельствах не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А если такая ситуация невозможна, то надо поступать так, как велит твой долг. Мы неоднократно обсуждали эту тему, но я еще раз ее повторю. Что, конечно же, бывает ситуация, когда там, с оружием в руках приходится там, родину защищать. Но это уже результат нашей кармы. У нас нет выбора. И в этом случае, конечно же, защищая родину, мы причиняем вред там, врагам. Но еще худший бы вред был, если бы мы не выполняли свой долг. Последствия были бы еще более страшны. Поэтому сам факт, что вы иногда сталкиваетесь с необходимостью применить такую жесткую меру во многом обусловлен вашей негативной кармой. И вопрос в том, как из этого, из этой позиции выйти. Вот эти вот слюнявые заявления о том, что там живет какой-то человек, который никому вреда не приносит, как вы понимаете, это бред. Еще раз, мы секунду не можем прожить, чтобы кто-то из-за этого не умирал. Будь то микроб, будь то там букашка, которую мы там ненароком раздавили, или кусок хлеба, который мы съели, но чтобы вырастить этот кусок хлеба, пришлось вырубить там, не знаю, там 5 гектаров леса, где погибло такое количество зверья, что и не снилось даже. Вот, поэтому в этом отношении йога говорит, что сделать мы ничего не можем с этой ситуацией. Мы не можем, ну то есть это наша карма. Поэтому наша задача это сократить, минимально сократить страдания. И это первый принцип, поэтому сразу же любое знание, которое приходит, йогин скорее откажется от любого знания, которое к нему приходит, представьте, да, то есть какое-то знание, которое было получено из-за мучения или страдания других живых существ. Он скорее к нему не притронется, чтобы не загрязнять свою собственную карму, нежели будет пользоваться им. То есть вот это очень диаметральное такое отличие от науки. Ну и продолжение этой темы, что самое главное, с чего начинается йога, это самое-самое главное, это с этого принципа, что если вы хотите действительно воспользоваться тем могуществом, теми силами, которые дает йога, вы помните, что еще раз, вот после того, как эта революция духовная свершилась, знания на поверхности. Сейчас вот иной раз открываешь какую-нибудь там книгу, и просто кровь в жилах холодеет, потому что это реальная практика достижения там каких-то сверхспособностей. Причем на фоне, знаете как, сейчас очень тяжело отличить, где реальная практика, а где там бред сивой кобылы. Сейчас много всякой такой литературы развелось, эзотерической. Ну а если ты более-менее представляешь, как эта там ситуация развивалась исторически, если ты знаешь, что там, чтобы этот трактат получить, там, 150 лет назад там известный путешественник обходил весь Тибет, всю Индию, искал посвящение, так ему и отказали. А теперь он чуть ли не в каждом этом самом ларьке можно купить там книгу с этим же самым текстом. То ты начинаешь понимать, что это реальные вещи. Да, так вот, с чего они начинаются? Они начинаются с этого принципа непричинения вреда. Это самый главный принцип. И он должен устояться в голове самым серьезным образом. Поэтому, если вы встречаетесь со школой йоги, любой, или какой-нибудь другой школе, ну, там, близкой к йоге, где этого принципа нет, считайте, что это не школа йоги. Считайте, что это что-то опасное. Почему? Потому что даже если там прекрасные практики и техники, дающие вам могущество, но перед этим не внушающие вот эту основную мысль, да будут все живые существа счастливы, да? То вы скорее применяете все практики и техники, вы скорее сделаете свою карму еще более тяжелой. И не дай бог вам умереть случится, то в следующей жизни вы родитесь там, где и близко не будет этого знания. В общем, это такие вопросы морально-этические, как бы сказали. Поэтому вот как сейчас распространяется йога? Да, она открыта. Да, самые могущественные, мощные практики на поверхности. И, казалось бы, ужас для всех живых существ, ужас. Мало ли кто ими воспользуется. Но тут же в противовес этому идут вот эти принципы. Не причинение вреда ни одному живому существу. Ну и второй противовес, не растачивание, значит, своих сил понапрасну, но о нем можно попозже чуть-чуть поговорить, тоже очень важный принцип. И что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что все-таки мудрецы эти, учителя йоги, когда нам давали эти, открывали йогу, они где-то об этом думали. Более того, они снабдили это неким таким противовесом, который бы помог устаканить слишком рьяных последователей йоги. Это так называемые моменты, мы о них говорили, это защита от дурака в изучении йоги. Действительно, таким образом все хитро так сделано, что до тех пор, пока человек не начинает бороться со своим собственным эгоизмом, ему не открывается знание. И именно по этой причине во всех быстрых школах йоги, во всех методах йоги, это самый-самый первая ступень, которая должна быть. Она же, кстати, и в йога-сутрах Патанджали, если вы помните, там принцип ямы, принцип ниямы, это вот аналог этим первым двум ступеням. Ну и в дальнейшем, что из этого всего получается? Из этого всего получается, что, конечно же, время от времени возникают группы людей, которые осознают могущество этого древнего знания и ставят своей целью помочь человечеству как можно быстрее овладеть этими знаниями. И вот на протяжении, опять же, этих последних 150-200 лет такие группы очень серьезно и часто возникали. Это те или иные школы йоги. Иногда это выливается во что-то, что называется там каким-нибудь институтом по изучению йоги, какой-нибудь академией по изучению йоги, там, университетом, значит, по изучению йоги, ну или типа нашего открытого йога-университета. Это некие такие структуры, которые, в общем-то, уже в новых условиях пытаются ускорить вот этот процесс распространения этого знания. И наблюдается очень не всегда интересная картина, я сам ее наблюдал неоднократно, прежде чем мы начали создавать, значит, открытый йога-университет. Я, как говорится, прошу высшие силы, чтобы мы избежали всех тех ошибок, которые делались и делаются вот этими современными последователями. Ошибки эти очень серьезные. Это приводит, как правило, потом к разрушению такого рода организаций. То есть возникает какой-то институт, какая-то академия, она иногда очень так красиво, звучно называется, там какая-нибудь интергалактическая академия изучения йоги, но проходит год, другой, третий, она вроде бы развивается, а потом либо со скандалом, с треском разваливается, либо постепенно на нет сходит и исчезает. А при более глубоком изучении, что же там все-таки было внутри? Всегда один и тот же, во всяком случае, я находил, и во всяком случае, те случаи, которые известны мне, была одна и та же причина – несоблюдение первых двух принципов. То есть первые два принципа – это бомбы замедленного действия. Какое бы высокое здание ты ни построил, значит, если ты не устранил эти бомбы, оно рухнет. Вопрос – когда? И вопрос – в какой-то форме будет происходить. Ну, вот сценарий один – это… Появляется учитель, действительно достойный учитель. Начинает распространять эти знания, вокруг него формируется группа учеников, последователей. Ну, это обычно индийский такой вариант, любимый. Они делают ашрам или другую какую-то там организацию, там матх, да, то есть, как бы это одно из возможных переводов, типа монастыря. Ну, все связано с традицией, именно восточной. Пока учитель жив, все держится. И организация растет, начинает заниматься благотворительностью. Ну, действительно, реальный какой-то вклад в распространение йоги делает. Потом учитель уходит в самадхи, растворяется, что называется, в радуге. Остаются ученики. И вот тут из учеников начинает выползать все кармические недоработки, которые были ими не отработаны еще, когда учитель был жив. Начинается всегда склока, спор, кто лучше разбирается в йоге, кто хуже разбирается в йоге, кто будет начальником, кто будет подчиненным. Когда был учитель, все было как-то по умолчанию понятно. Учитель, он на то и учитель. Но вот учитель ушел. И казалось бы, ушел и хорошо. То есть он же, ученики-то есть, и они должны продолжить дело. А вот опыт показывает, что никто ничего не продолжает. Все это разваливается. Разваливается в первую очередь по причине того, что эти ученики не в состоянии друг с другом ладить. И вот эта вещь, я хочу на нее обратить внимание и подчеркнуть. Это один из таких парадоксов, как это ни странно. Что, в общем-то, йоги или люди, занимающиеся йогой, они вплотную работают с тем, чтобы как можно меньше в их было делах эгоизма, негативных эмоций, там, ревности, жадности, злобы и так далее и тому подобное, то, что, в общем-то, правит бал в обычном мире. Но, как ни странно, все равно чуть-чуть остается. И вот это вот чуть-чуть потом иногда затмевает полностью разум. И вместо того, чтобы совместно работать на благо там, всех живых существ, эти ученики того или иного последователя начинают грызться друг с другом не на жизнь, а на смерть. В лучшем случае из одной школы йоги возникает там 2, 3, 4, 5. Ну, сколько было учеников, каждый, значит, отпочковался и свою собственную создал. Но если это была изначально единая такая сила, да, то теперь она, представьте, поделить ее на 5, она стала меньше. Не у всех хватает способностей управлять ситуацией. Более того, когда они все были вместе, задача учителя была, чтобы противопоставлять негатив друг другу. Ну, то есть, любой вменяемый учитель, как он действует, он видит недостатки своих учеников. И создает такую систему, чтобы недостатки друг друга компенсировали. Это очень серьезная вещь. А вот когда учитель уходит, то недостатки-то остаются. И ученики не осознают, что в них есть недостатки. И вместо того, чтобы опять продолжать компенсировать друг с другом, они решают, что теперь каждый из них сам самостоятельный гуру. Ну, а недостатки-то никуда не делись. То есть такая школа йоги либо исчезает со смертью или, значит, уходом в самадхи учителя, либо она плодит после себя такой пучок более слабеньких, но, в общем-то, живых школ. Потом происходит естественный отбор. Иногда случается, что один из учеников все-таки выбивается вперед, но все равно не доходит до такого же размера, как был его непосредственно учитель. Ну, это ситуация обычная. Иногда она в рамках там, какой-нибудь деревни или города так и остается, дальше не идет. Иногда она может там, развернуться на всю Индию или там, даже на, там, чуть ли на весь земной шар. Да? Но результат всегда один и тот же. Это первый вариант. Значит, первый вариант развития событий. Что школа исчезает. Второй вариант, что много маленьких, но совершенно невзрачных групп йоги. Третий вариант, это когда из этой большой группы выделяется все-таки явный лидер, ну, который затмевает все остальные эти течения. То есть вот с чем приходится сталкиваться, друзья? А сталкиваться приходится с тем же самым, что все те законы, которые правят в мире чистогана, в мире коммерции, в мире, там, я не знаю, политических партий, движений, борьбы за власть, вот один в один все в йоге. Это очень серьезный, так сказать, удар по... Ну, обычно люди приходят в йогу такие очень возвышенные, такие восторженные. Ну, почему? Потому что вот наконец-то им открылось что-то. И они меньше всего ожидают, что туда, куда они пришли, им кажется, что вот здесь-то, ну, действительно, вот он, рай, что называется, на земле. И потом выясняется, что та же самая ситуация, что и во всем мире. Это очень неприятное всегда бывает открытие для людей. Но еще раз, это правило игры, это следствие того варианта развития, когда знания стали открыты. Когда нет этой скрупулезной подготовки, учитель очень долго готовит ученика, который станет его преемником, а тот, в свою очередь, своего. Ну, так, как это было в древности. Сейчас игра поменялась. Вот. Это одна ситуация. И, ну, причем, еще раз, вот я что хочу еще раз сказать, например, что меня лично всегда обескураживало, что у одного и того же учителя, там, 5 учеников. Так после смерти, что называется, учителя, они на дух друг друга не переносят. Йоги, казалось бы, да они должны были в себе победить эгоизм. И, ну, если даже есть какие-то там моменты недопонимания, ну, как-то сгладить их. Ничего подобного, даже попытки нет. Даже попытки нет этого сделать, это раздрай идет полнейший. Поэтому мы, допустим, в открытом йога-университете сразу же решили, что мы таких глупых моментов повторять не будем. Почему? Потому что если изменились правила игры распространения йоги, то несколько должны поменяться и правила непосредственной вот этой некой субординации, форма правления, которая у нас здесь сейчас господствует, это так называемая меритократия. Ну, вы знаете, да, что есть демократия в мире, есть система, да? Есть монархия, да, то есть когда единовластная кто-то правит. Есть анархия, где вообще непонятно, есть ли хоть какой-либо порядок. Меритократия – это такая форма, которая, ну, как нам кажется, соединяет в себе две крайности. Она соединяет в себе такую крайность, как монархия, с другой крайностью, которая, в общем-то, демократия. Потому что демократия – это демос, как вы помните, в переводе с греческого, это что-то такое темное, толпа. Это скорее, знаете, от слова «демон». Власть толпы, где каждый имеет право голоса, где каждый провозглашается красивый на первый взгляд лозунг, что каждый равен и каждый имеет одинаковое право голоса. Но в результате возникают политтехнологи, которые учатся управлять большими массами достаточно глупых людей, и тем самым они, ну, никакой демократии все равно нет. Да, меритократия несколько другая ситуация, это так называемая власть заслуг. Или заслугократия по-другому, что голос тем весомее, чем больше человек сделал на благо йоги, чем больше он что-то сделал полезного для людей и для развития йоги. То есть, допустим, если 10 человек голосуют по тому или иному вопросу, то голоса распределяются неравно вот по этим 10. Ой, спасибо огромнейшее. Да, что-то у меня. Огромное спасибо. Не в равной степени, а прямо пропорционально таким критериям, как много человек работал, как много он сделал, как много сам он практикует. Ну, в общем, как бы вес его, удельный вес. И соответственно, согласно этому коэффициенту, человек имеет право голоса. Ну, действительно, когда человек приходит и говорит, я там 40 лет уже йогой занимался, еще до вас, я пришел, я такой умный, вы должны меня слушать. Ну, действительно, человек 40 лет йогой занимался, вроде как интересно. А другой вопрос, а хоть одному живому существу стало от этого лучше, что ты 40 лет йогой занимался? Не было ли это эгоизмом? То есть ты жил сам для себя, никому не было ни холодно, ни жарко от того, что ты там просветлялся там, или наоборот. Вот, поэтому мы не берем в расчет, вот, допустим, эту вещь, хотя действительно такой опыт, он серьезный, весомый. И человек, который говорит что-то дело, если это потом дело идет на помощь людям, ну то есть реально он за эти 40 лет чему-то научился, он очень быстро достигает своего уровня. Ну а если просто вот в явочном порядке, что я 40 лет йогой занимался, ну, как бы этого для нас недостаточно. А точно так же и во всех остальных вещах. То есть, как долго человек. Некоторые люди приходят и начинают рьяно с места в карьер работать. Ну, и хватает там на 3 дня. На 4-й день им надоедает йога, и они уходят. Тоже, вот знаете, это вот такой как бы такой момент, который, как долго человек работает, какой у него опыт, как много он делает и так далее. Вот тот и лидер. Ну и безусловно, во главе этой всей иерархии стоит тот, кто как бы в этом смысле такой ответственный за всю эту ситуацию. То есть как бы, ну, в частности, как у нас в открытом йога-университете сделано, есть так называемый директор йога-университета, значит, ваш покорный слуга сейчас пока исполняет эти обязанности. Надеюсь, недолго еще мне, потому что это очень тяжелая ответственность, ответственная позиция. Я бы с удовольствием ее передал бы на чужие плечи. И как только возникнет такая ситуация, тут же это сделаю. Потому что это только кажется, что власть такая заманчивая. На самом деле это очень тяжелая нож. Вот, с другой стороны, это совет людей, которые по принципу меритократии мне противостоят. То есть как бы две чаши весов. С одной стороны я, с другой стороны они все. Все равно последнее слово остается за мной. Ну, это как бы вот как монархия, да, то есть вот один решил, так и будет. Но с другой стороны, всегда есть противовес из людей, которые достаточно долго занимаются этим, и если что не так, они будут выказывать свое неудовольствие, всячески саботировать все мои решения. И когда это происходит, меня это всегда очень веселит и радует. Почему? Потому что так оно и должно быть. Но все равно последнее слово остается за мной до тех пор, пока я во главе. Потом завтра я уйду с этой позиции, станет кто-то другой, и ситуация продолжится. Но только уже не я буду решать, а кто-то другой. Потому что, вы понимаете, у организма не может быть двух сознаний. Все равно решение нужно какое-то одно. Мы не можем идти по двум дорогам одновременно. Поэтому центр принятия окончательного решения все равно должен быть у одного сознания. Не у группы сознаний, а у одного сознания. То есть это явная такая монархия, как бы сказали. Да? С другой стороны, где гарантия того, что это единое сознание не ошибется? Конечно же, все мы ошибаемся, я могу ошибаться, собственно, я ошибаюсь. Вот. Но есть противовес, группа товарищей, или как это, стая товарищей, да, которая не даст ошибиться, сожрет тебя мгновенно, потому что каждый только и ждет твоего прокола, и это правильно, и это мне нравится. Почему? Потому что это держит в тонусе. Вот. Но значит, ситуация в чем заключается? Если, грубо говоря, завтра дуба значит, сыграю, да, то есть ласты склею, растворюсь в радуге, там, не знаю, как это, как бы это грубо, мягко, восторженно, приземленно выразиться, да, то ситуация не изменится. На мое место станет другой человек, кто наиболее, ну, как бы, достаточно в сильной степени обладает этими всеми. Вот, на наш взгляд, это единственная возможность для дальнейшего продвижения йоги. И моя задача заключается в том, чтобы как раз готовить таких людей, которые меня сменят. Чтобы не получилось, как в Индии, когда учитель умер, и вместе с ним умерло все дело. Или учитель умер, и возникла свора не переваривающих друг друга учеников, которые не знают, куда, значит, как друг друга перегрызть. Еще раз, это очень неприятное открытие, которое, оно всегда в Индии, оно вообще завуалировано, его не видно. Вот под маской такой, знаете, благости, они все улыбаются, они все вежливы, они все субординацию соблюдают, все внешний такой фасад очень красивый, но если разобраться во внутренней структуре взаимодействия, это жесткая борьба за власть. Еще более, может быть, жесткая, чем в политике. Почему? Критериев нет. Кто такой, кто духовный лидер, да, попробуй объяснить, да, какие критерии, что ты можешь ему предъявить там или не предъявить. То есть единственное, это в явочном порядке человек должен заявить о себе, что он может. Но опять же, если, так сказать, он общий признанный лидер, то все остальные должны это тоже принимать. В общем, сложная тема, и она вот единственно уравновешивает вот этот факт открытия знаний, свободного распространения знаний. Еще раз я хочу подчеркнуть, такое иногда она шокирует людей, когда я ее говорю, что у нас демократии нет. Во всяком случае, в открытом йога-университете нет демократии в помине. У нас решение принимается не большинством голосов. Потому что сегодня нас там 10 человек, завтра еще 90 придут людей, которые 3 дня занимались йогой. И что же это, они будут принимать решение за все движение? Нет, конечно. Потому что они ничего в нем не понимают. Поэтому никакой демократии нет. То есть это даже скорее такая вот жесткая такая вот иерархия, да, то есть скорее монархия какая-то, да. Но с другой стороны, вы все прекрасно понимаете, во всем мире прошли революции, нигде монархии не осталось, их свергли. А если осталось, то это скорее такая декоративная монархия. Это компенсация, значит, вот за счет вот этой идеи меритократии, что как бы каждый имеет право голоса прямо пропорционально своему вовлечению в дело. Более лучшей модели, к сожалению, я не вижу. Модели древности, еще раз говорю, мы не можем воспроизвести по той простой причине, что условия жизни, во-первых, поменялись, во-вторых, условия распространения йоги поменялись. И это очень серьезный вызов. Почему? Потому что ты вдруг начинаешь осознавать, что йога в твоих руках. Не в том, что ты такой умный, что ты йогу придумал, или ты такой святой, что ты, значит, обладаешь всей йогой, а никто ни в чем не понимает. Нет, не в этом плане. Очень много людей, которые еще лучше разбираются в йоге, но, понимаете, это йоги-одиночки. Для всех живых существ ни холодно, ни жарко, что они есть на свете. Ни холодно, ни жарко. Они работают на себя, вы понимаете, да? Они, прикрываясь лозунгом, что сперва я должен помочь себе, а потом, как я могу помогать другим, если я еще сам в чем-то, значит, не разбираюсь. Это такая очень уловка эгоизма. Мы на прошлом лекции об этом говорили, что иногда эгоизм находит такие красивые оправдания для ничего не делания, тем более для неизменения ситуации, что, ну, как бы, все. Человек ловится на ту же сказку, которую он сам себе придумал. Точнее, придумал не он, а его эгоизм. Да, так вот, вопрос в системе. Если эта система будет выработана, новая система распространения знаний, йога не исчезнет. Если это будут отдельные одиночки, которые работают на себя, в конце жизни непонятно, то ли он просветлился, то ли просто умер по-тихому, а все думали, что он просветлился. То есть, после себя ничего не оставил. То для всего человечества в целом это ноль. Абсолютно ноль. Ведь сколько было таких моментов, когда люди достигали величайшего. Там и Будда достиг там всего. А сколько еще помимо Будды? Но мы о них не знаем, а о Будде знаем. Почему? Потому что мужик, значит, называется, первые там 30 лет просветлялся, а последние 30 лет учил всех других. И мы хоть что-то вынесли. А, значит, его сосед там по пещере, или не знаю, где он там, по дереву Бодхи, который на следующую ночь там же просветлился, мы о нем ничего не знаем. Почему он просветлился и все, исчез, и растворился. Вот. Поэтому вот этот вот акцент, еще раз я напомню, такой, в нашей школе есть такой как бы неформальный лозунг: спасемся все. Ну, в плане того, что достигнем высшей точки либо все, либо никто. Почему? Потому что на самом деле это единственный вариант. Когда ты достигаешь высшего, меняется вся твоя внутренняя вселенная, а твоя внутренняя вселенная подразумевает и всех людей, и живых существ, с которыми хоть когда-либо ты был в контакте. То есть, и невозможно так, что ты в своей внутренней вселенной достиг высшего, а все оставшееся в твоей внутренней вселенной также и пребывает в страдании. Нет, вся твоя внутренняя вселенная со всеми живыми существами, которые хоть как-то были с тобой связаны кармически, должны, если уж не достичь просветления, то встать на этот путь. Вот. Вот только так. Больше никак. Да, так вот я возвращаюсь. Иногда ловишься на мысли, что вот этого механизма по передаче йоги дальше его нет. Его просто нет. Он сейчас мучительно вырабатывается. Мучительно, еще раз, эти все галактические, интергалактические академии йоги, институты по изучению йоги, они обычно как? Вот кто-то деньжат, что называется, отстегнул им, они зданица себе прикупили, в общем, распиарили это все, действительно, там переводят тексты, какие-то сажают этого йога, облепливают его электродами, какие-то там энцефалограммы снимают, с умным видом их рассматривают, какие-то выводы делают. А потом деньги у них закончились, все с молотка продали, и этого института как не бывало. То есть это система не самоподдерживающаяся. В то время как в Индии система передачи знания йоги была самоподдерживающаяся. А новой системы нет. И если мы ее с вами не придумаем, и не будет вообще йоги. У меня был один ученик, он очень серьезно увлекался компьютерами. Такой был фанат, причем истории этого дела. Фактически, говорить о компьютерном веке можно не с того момента, когда был сделан первый компьютер, или там не с того момента, как его начали в серьезных целях использовать. Там один из первых, там, вы помните, компьютеры использовали американцы, чтобы там ядерную бомбу сделать, англичане для того, чтобы там вскрывать зашифрованные послания немецкие. Ну, в общем, по-разному. Так вот, для человечества в целом это малую роль сыграло. Почему? Потому что можно было бы того же самого достичь, знаете, раньше эти были машинки такие счетные, и логарифмические линейки, или там от руки это, в столбик умножать, делить. В принципе, можно было бы сделать то же самое. И даже результаты, которые они достигали, хорошие, замечательные, но для жизни всех людей они не принципиальны. И только лишь с того момента, по-моему, не знаю, как, не помню какая, по-моему, IBM, что ли, фирма, значит, самая первая фирма, которая пошла, я не знаю, это сказки, не сказки, вот кто специалист, меня поправьте, я ни уха ни рыла, якобы тогда они предложили так называемую открытую технологию, то есть они, если до этого всегда устройство вычислительной машины было тайна, там, за семью печатями, они взяли и, что называется, для блага всех живых существ это все вывалили. И это привело к тому, что вычислительная техника начала становиться массовой. И после того, как она стала массовой, да, эти компьютеры были слабенькие по сравнению с супер-ЭВМами, там где-то в недрах научных учреждений, но их стало так много, что они перевернули мир. Вот он приводил мне такую же аналогию с йогой, что когда это один большой учитель, летающий по воздуху, который может сделать все, что угодно, да? Но он один. И толку для всего человечества от него мало. А когда это миллионы людей, да, пусть они по воздуху не летают, да, пусть они еще не умеют читать мысли, но их много, и они стали на правильный путь. Вот только это изменит жизнь к лучшему. То есть массовость, да? А массовость это тот способ, как распространять знания. А когда ты начинаешь это делать, ты сталкиваешься с негативом, ну как вот, ну там в любой организации, в том же открытом йога-университете, да, конечно же, у нас работают люди. Они реальные люди, они не с луны упали. У них у всех есть какие-то сильные стороны, какие-то слабые стороны. У кого-то какие-то, может быть, еще эгоистические моменты недоработаны. У кого-то, наоборот, там кто-то сделал прорыв. По-разному бывает. Так вот, нужна такая структура, которая бы не дала эгоизму недоработанному вот у этих йогов развернуться и убить все дело, но в то же самое время все положительные качества, чтобы должны были развернуты так, чтобы эта система самоподдерживалась, чтобы она стала массовой. Вот тогда мы с вами можем реально говорить о каком-то духовном там развитии, прорыве. Если же вы думаете, что вот сейчас вы один достигнете просветления, а вот потом, что называется, поговорим в отношении других существ, друзья, это ошибка, то есть, ну, знаете, то есть история показала, что так думали и до вас многие. Результат оказывается близким к нулевому. То есть это не работает. И мы должны сделать отсюда вывод. Вопросы у кого какие? Абсолютно правильно, да. Ну, во-первых, давайте по порядку. Чтобы ну, как бы квалифицированно передать знания, ну, надо как бы немножко разбираться в этой. Это такой серьезный вопрос задаете. Почему? Мы для этого делаем, в общем-то, открытый йога-университет мы и создали, где мы помимо того изучения основных там аксиоматики йоги, тех или иных разделов, с йогой у нас огромное по времени занимает количество часов в нашей этой образовательной программе. Это непосредственно то, как это делать. Ну, не секрет, да, то есть вот там будущие учителя, педагоги, прежде чем там в школу прийти преподавать какой-нибудь более простой предмет, типа там физики, химии, ну, на школьном уровне я имею в виду, да, они там 5 лет учатся. Не знаю, чему их там учат, но, вероятно, чему-то учат. То есть есть некие такие навыки того, как надо подавать, не делать распространенные ошибки и так далее и тому подобное. Мы этому учим. У нас в университете, у нас этому, в общем-то, ну, чуть ли не половина времени на это уходит. Поэтому, чтобы квалифицированно помогать, надо это уметь тоже делать. Еще раз, не делать ошибки. Но с другой стороны, ситуация иногда возникает такая, что мы не являемся преподавателями йоги, профессиональными, да, но в то же самое время мы сталкиваемся с ситуацией, когда, допустим, есть интерес в знаниях йоги. Третья же ситуация, это когда такого интереса нет. Ну вот у нас есть знания, а вокруг нас наши там родные, близкие, знакомые, друзья, дым до фонаря это йога, абсолютно. И как мы должны вести себя? Значит, к чему нас призывает йога? В первую очередь, никогда не навязывать эти знания. Человек должен сам созреть до интереса к йоге. Как только вы пытаетесь навязывать, вы достигнете прямо противоположного результата. У человека будет отторжение. Поэтому, ну, в качестве такого хорошего момента достигните чего-нибудь в этой жизни. Ну, вот люди знают, что вы занимаетесь йогой, что вы ходите на работу. Станьте там менеджером на своем там рабочем месте, или там напишите там докторскую диссертацию по той теме, там, или там сделайте супер какой-нибудь там проект там, дизайнерский. То есть подтвердите йогу не йоговским методом. И вот тогда люди, которые, они обратят на это внимание. И вот только после этого они будут интересоваться, ага, а вот если вы такой преуспевающий, а как это у вас получилось? Вот только с этого момента имеет смысл хоть что-то говорить. А если мы начинаем навязывать эти знания, это звучит и выглядит легковесно. Вот опять же я в книжные магазины захожу, сейчас пошла такая серия, там как стать богатым, или как стать преуспевающим, там как стать знаменитым. Ну, причем люди пишут незнаменитые, да, вот незнаменитый человек учит меня, как мне стать знаменитым, там, или бедный человек учит меня, как разбогатеть. Это мне, вот я всегда это самое, всегда мне веселит, когда заходят в вагоне метро эти профессиональные нищие, и начинают, ну, там, ему денежку там кто-нибудь даст, и он начинает желать, чтобы у тебя было и здоровье, и богатство. Там, и я вот в таких случаях, как говорится, саркастически смеюсь и говорю, нет, с вашей стороны мне не надо желать, вы себе этого не смогли пожелать, да? Если у меня будет такое же богатство и здоровье, значит, которое вы мне желаете, лучше не надо, да? То есть, как может нищий мне желать того, чего он сам не имеет? Вот, поэтому вот эти все книги в отношении, как стать богатым там за три дня от... Значит, этот автор бедный, да, или знаменитым, там, за два дня автор неизвестный, да, там, и так далее. Они не производят на меня впечатления. Другая ситуация, когда действительно воротило там какого-нибудь Солл-стрита, который 40 лет занимался этим бизнесом, вышел на пенсию, заработал свои миллиарды, делать ему уже стало нечего. И вот он написал книжку, поделился опытом. Да, это интересная книга, я буду ее читать. Почему? Потому что человек, ну, пишет о том, в чем он разбирается. Вот точно так же и в йоге. В первую очередь, йога претендует на то, что мы будем, ну, как бы, что йога решает наши проблемы, там, ну, масса положительных вещей она делает. Вот мы должны сами из себя хотя бы соответствовать этому образу, да, что у нас все окей. А то получается так, у нас все плохо, а завтра будет еще хуже. Но мы всех лечим, значит, как всем жить, чтобы у них было мировое счастье. Люди же не дураки, они могут с вами соглашаться, но на подсознании они всегда чувствуют, что что-то тут не то. Обратная ситуация, если вы действительно стали преуспевающим. В той области, которой вы занимаетесь, не обязательно там богатым быть там или еще. Если вы дворник, там, научитесь, знаете, так подметать улицу, чтобы все завидовали, да? Вот, достигните совершенства в своем, и вот после этого люди сами начнут интересоваться, чем вы занимаетесь. И тогда будет более легко передавать знания йоги. Ну, есть еще, конечно же, вариант такой, вы едете в поезде, и там кто-то что-то обсуждает на тему йоги, а вы вроде бы как бы в курсе. И вот как в таком случае быть? Ну, обычно мы в своей школе йоги учим так людей, ну, не все, конечно, такие тайны, да? Вот, но, во-первых, сделайте вид, как если бы это была для вас тоже новая тема. Никогда не пытайтесь изобразить себя гуру. Я гуру, вам повезло, вы в одном купе едете, у вас хорошая карма. Я вам расскажу сейчас. Да, это некрасиво. И это, наоборот, действует отпугивающе. То есть, вот эту маску на себя надевать. Но всегда постарайтесь косвенно, неявно, ну, как бы подвести человека через беседу, через грамотные вопросы. Иногда натолкнуть человека на правильное решение можно, задавая ему правильные вопросы. И тогда, отвечая на ваш вопрос, он будет отвечать и сам себе. Ну, это уже, как говорится, искусство. Еще вопросы какие у вас есть? Да. А Бог его знает какую. Я даже не знаю. Почему? Потому что, ну, опять же, я могу так сказать сейчас, назидательным голосом, что вот йога-сутры Патанджали являются там основополагающим текстом, признанным, значит, и в академической среде, и в среде там практикующих йогов. А вы можете начать читать, значит, йога-сутры Патанджали, там действительно все хорошо, все хорошо, ну, для вас станет скучно, вы ее не дочитаете до конца. То есть, здесь трудно что-либо сказать, здесь надо индивидуально. Опять же, какой раздел йоги? Кому-то интересна хатха-йога, кому-то там мантра-йога, кому-то медитации. Поэтому, нет, ну, конечно, могу пропиарить, читайте все мои книги, да, то есть, самого себя, да. Да, но я не могу в то же самое время себя пропиарить, потому что что-то мы никак не соберемся. Вот они выложены все на сайтах, эти книги, ну, которые, вот, в которую ваш покорный слуга, значит, принимал участие, но до печати все дело не доходит. Там то-то, то-сё, то еще что-нибудь. Вот, поэтому... Ну, вот знаете, тоже такой хороший момент. Начинайте читать книгу. Вот если читается, если вот читается хорошо, читайте дальше. Если читаете, читайте, чувствуете что-то не то, дискомфорт какой-то, отложите ее, даже не анализируйте. То есть вот доверяйте своему внутреннему такому ощущению. Это единственный способ вам не потеряться. То есть вот начинаете читать, чувствуете, вот пошло, да, что-то интересное пошло. Вот тогда надо читать. А если чувствуете, что вроде все правильно, но как-то на душу не ложится, то есть как бы что-то вот в конфликт какой-то, отложите ее. Может быть, там все правильно, может быть, время не пришло. Вот может быть вот такой совет. Еще вопросы, пожалуйста.
Вадим,
да, пожалуйста.
Ты сказал, что пока человек не начнет помогать всем другим, он не достигнет
Расхиня. Ни за что на свете. В нашей школе йоги только так и считается. Да.
Правильно понимаю, что все люди, которые в истории человечества достигли просветления, их было немало. Они так или иначе все помогали всем.
Ну, вот знаете, здесь вопрос тоже очень такой чисто логический. Я с одним математиком разговаривал на эту тему, а он говорит, ну хорошо, вот представьте себе, что кто-то достиг просветления и после себя ничего не оставил. Да мы бы об этом просто не узнали. То есть получается, что все случаи просветления, о которых мы знаем, в принципе, это были случаи, когда человек поделился чем-то с окружающими. В какой форме, каким образом, мы не знаем. А других мы просто в принципе не можем узнать. Мысли мы пока читать не умеем, знаете, иногда. Там сверхспособность йога, знать все, что было, там есть и будет. Там, да, там, сейчас я медитирую, значит, кто достиг просветления с там, 1840 года по 1845 год, значит, там, до Рождества Христова, вижу. Вот, мы пока этим не обладаем. О всех моментах, вот о всех моментах, ну, каких-то достижений, мы знаем, вот... Только лишь потому, что об этом хоть что-то осталось. А если что-то, хоть что-то осталось, значит человек хоть что-то после себя оставил. На что мне этот математик сказал, а ты уверен, ну, опять же, вот перефразирую этот вопрос, что а если о том человеке, о ком ничего не осталось, да, а, может быть, его вообще не было. То есть даже вот с позиции логичности, да, вот если, у нас нет критерий. Ну, можно сказать, что там древние греки, изобрели реактивный самолет, но от него ничего не осталось. Разбили они его, значит, там по пьянке, там Диониса, хвала Дионису, устроили оргию, нажрались, в общем, залезли и вот, и не сохранилось, да. То есть мы с одной стороны можем сказать, что да, это может быть бред, что этот был самолет. Точно так же и про вот был великий, знаете, такая вот логическая, есть страшная тайна, о которой никто не знает. Откуда же мы знаем тогда, что она вообще есть, если о ней никто не знает? Вот точно так же, вот, был великий мастер, он просветлился, значит, но о нем никто не знает, ничего не знает. То есть вот, опять же, друзья, вот йога не вступает в конфликт с логикой. Она может быть над логикой, выше, чем логика, но не противоречит логике. Вот, в то же самое время там откопали на дне моря, кто там, римляне или греки сделали эту... машинку там астрологическую, она рассчитывает, очень сложный механизм, такие научились делать только, по-моему, в 18 или 19 веке. Из шестеренок, миллион шестеренок показывала, как на небосводе двигаются планеты там, и так далее, затмения, в общем, вычисляла все. На дне такая интересная история, на дне, значит, нашли галеру затонувшую, нашли какой-то ящик, по-моему, лет 100 где-то в музее валялся. А потом решили его просветить то ли рентгеном, то ли еще чем-нибудь. Просветили и диву дались. Это очень сложный механизм оказался. И вот после такого, как говорится, артефакта, уже можно говорить, что это действительно было возможно, потому что хоть что-то после себя осталось. Вот точно так же и в йоге. Все, кто после себя ничего не оставил, мы о них просто не знаем, потому что мы читать мысли не умеем, а по-другому не дошло. Вот. И нам от этого ни холодно, ни жарко. Абсолютно. Еще вопросы?
Вадим, ну,
да.
Я не совсем понимаю. Те люди, которые достигли просветления, как же они могли достигнуть просветления, а несчастные, страдающие остались?
Очень, да, серьезно. Вот вопрос на самом деле философский, принципиальный вопрос. Значит, вы задаете, да. А, ситуация вот в чем заключается, друзья. Ну, очень серьезный вопрос. У нас как бы не одна на всех вселенная. У нас как бы огромное количество личных вселенных, которые взаимодействуют друг с другом. То есть у нас не единый мир на всех, точнее он единый мир, но если смотреть на него с позиции сверхреальности, но все, что касается таких моментов более, ну, ну, если личностных этих вопросов, причины и следствия, страдания и наслаждения, рождения и смерти, то это как бы разбивается на отдельно взятые вселенные. Эти отдельно взятые вселенные из жизни в жизнь мы тащим. Какие-то существа с другими вселенными как-то с нами соприкасаются, потом расходятся. Да? Но есть другие миллионы существ, где наша личная вселенная с их личной вселенной вообще никогда. И мы об этом даже и подумать не можем, что это может быть в принципе. Вот, поэтому вопрос в том заключается, что как бы, когда человек достигает чего-то, он достигает как бы с формальной точки зрения, в его личной вселенной достигают все. Но это не значит, что в чьей-то чужой вселенной. Да? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что этот вопрос выше, чем понятие, ну как бы анализировать его можно, он выше, чем понятие пространства и времени. Поэтому даже здесь в голове себе нельзя нарисовать какую-то схему. Все схемы, ну, такие примитивны. Значит, вот это с одной стороны. С другой стороны, ну, можно еще много чего говорить. Вообще мир сложная вещь. Не такая, знаете, вот однозначная. Мы просто привыкли, как это у нас в жизни. А как оно на самом деле, кто его знает? Но еще раз, у каждого из нас личная вселенная.
То есть в мире будут спасли все?
Абсолютно все. У всех, знаете, вот мне нравится выражение в тантрическом буддизме, по-моему, что спаслись все, кто с ним имел кармическую связь. Значит, вот на мошенник, который у него кошелек украл и тем самым имел кармическую связь, тоже спас. Вот. А как? А только так. Но, допустим, другие живые существа, которыми не было вот этого пересечения, они как бы сами по себе. Почему? Принцип свободы воли. И вот прежде чем, вот можете себе представить, вот сядьте сейчас на минутку, представьте всех своих друзей, всех людей, которые там нейтрально к вам настроены, скажем, там, строители настройки, всех ваших врагов, и вот вы должны выработать такую, как бы, такой прорыв, чтобы этот прорыв вас поднял и дал шанс им всем, и друзьям, и нейтральным, и врагам. Это не значит, что они сразу же после вас, они тут же, значит, начнут просветляться. Нет, нет, у каждого, опять же, своя свобода воли, но своим уходом из этой вселенной вы как бы оставляете дверь для них открытой. И они могут ей воспользоваться и тоже достичь этого. Могут, правда, не воспользоваться. Почему? Свобода воли. Но вот вы вырабатываете такую систему, что всех, кого вы когда-либо знали, знаете или узнаете, дает шанс спастись всем. И в принципе всем это вариант выйти. Да? Кто-то воспользуется, кто-то не воспользуется.
А кармическая связь, если это пассажиры в одном метро, это тоже кармическая связь от всех? Ну, то есть насколько близкий должен быть контакт, что можно сказать?
Ну, опять же, мне очень сложно об этом говорить. С одной стороны, вроде да. Ну, обычно, когда там какая-нибудь там метро застряла, да, и ты паришься вместе со своим соседом, значит, у вас, вероятно, где-то одинаковая карма. То есть у вас всех собрали в один этот. Но трудный для меня вопрос. Трудный для меня вопрос. Я, к сожалению, друзья, сам я не волшебник, я только учусь. Да, вот есть вопросы, на которые могут ответить только учителя йоги. Значит, поэтому я могу только лишь поразмышлять на эту тему, как-то порассуждать. Но... Еще вопросы, пожалуйста.
Что бывает после того, когда сжигаешь карму?
Пожар. Мировой пожар. Нет, ну что значит сжигаешь карму? Что вы имеете в виду под словом сжигать карму? Потому что карма бывает, во-первых, отрицательная, положительная. Какую сжигать? Потом, ну, что понимать под этим словом? Во-вторых, какую карму сжигать? То есть это вот надо сперва как бы определиться в этих терминах. Потому что карма бывает, как вы помните, не только отрицательная, но и положительная. И един, который избавляется от отрицательной и от положительной кармы, назовем это сжигать карму, вот избавляется он от нее. Значит, он имеет шанс выйти на уровень, где закон кармы не работает. Вне кармический уровень. Что это за уровень, мы можем только лишь мечтать об этом, догадываться. Пока что мы с вами живем в плоскости причины и следствия, в плоскости карм. Вот, поэтому, что, если таким образом интерпретировать, да, то что остается? Свобода. Свобода от кармы. То есть, когда ваше следующее действие не обусловлено предыдущим. Вот мы с вами существа очень странные. Часть наших поступков, мотиваций, она целиком и полностью программируется нашей предыдущей жизнью. Вот такая была у нас предыдущая жизнь, поэтому мы, знаете, как эти, как марионетки, да, как роботы, попадая в следующую ситуацию, хотим, не хотим, ведем себя как-то. Знаете, вот доктор по колену больному молоточком таким стук, у него нога раз, дернулась, да? Вот точно так же и мы в жизни. Попадая в определенную ситуацию, как бы она, эта ситуация полностью определяет наше дальнейшее поведение. В то же самое время, мы с вами, с другой стороны, свободные существа, есть такие точки, где целиком и полностью, осознаем мы это или не осознаем, все зависит от нашей воли. Повернуть налево или повернуть направо. То есть нет никакой еще предварительной кармы, чтобы заставить нас поступать так или иначе. Это все на наш откуп отдается. Вот. И наша задача, занимаясь йогой, как раз вот эту вот часть свободы увеличить, а часть обусловленности уменьшить. Как только это все, значит, сделается, вот это как раз и будет состояние, когда мы сжигаем карму или поднимаемся над плоскостью обусловленности. И мы можем свой следующий шаг уже делать не исходя из того, какие шаги сделали до этого, а просто полностью, полностью согласно своей свободе воли. То, чего мы сейчас с вами пока еще не обладаем. Но к чему нас призывают йога и, по сути дела, все упражнения в йоге, там, даже физические упражнения, они нас должны к этому привести. Мы должны быть более свободны. Еще вопрос. А время сколько у нас, а? 10 минут 8. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, а правда, что достичь чего-то единого, чтобы человек положительный?
А что вы подразумеваете под положительной энергетикой? Я честно говоря, вот знаете, да, вот здесь такая тоже идет игра терминологии. Я вижу, там, иногда включаю телевизор, вижу какого-нибудь там целителя, там, колдуна в третьем поколении. Вот, непонятно. Ну, в общем, всяких, да, они начинают говорить терминами, которые мне непонятны. То есть они начинают говорить там энергия, тут же у них и чакры, тут же у них и кундалини там где-то, значит, тут же еще. И я обращаюсь к физику, я говорю, энергия. Он говорит, хорошо, энергия. Значит, известно на сегодняшний день 4 вида взаимодействия. То есть 4 вида сил. Сильная, слабая, гравитационная, электромагнитная. Собственно говоря, все остальные энергии, это как следствие этих сил. Другого они ничего не знают. Поэтому для ученого, когда я говорю про энергию, да, он будет подразумевать, что вот, ну, энергия каких-то моих химических процессов. Когда этот экстрасенс говорит про какие-то свои энергии, он вроде бы как говорит про что-то совершенно другое. Вот, поэтому вот эта путаница терминов, да, это с одной стороны. С другой стороны, когда начинает говорить вот положительная энергетика, отрицательная энергетика. То есть, ну опять же, вот положительная в каком смысле, отрицательная в каком смысле? Вы помните, да, что есть заряд там электрона, он отрицательный, там есть заряд протона, он положительный. То есть, есть какие-то полюса. Но они, ну, как бы, нам все равно, он положительный, отрицательный, нам ни хорошо, ни плохо. Но когда говорят положительная энергия, подразумевает, что нам от этого будет хорошо. А когда говорят отрицательная энергия, ну, вероятно, подразумевает, что нам от этого будет плохо. То есть, и вот вторая путаница, что имеют в виду. То есть, и вот когда оно все наслаивается, наслаивается, вообще непонятно, о чем люди говорят. Получается, речь очень замысловатая, очень такая, ну как вот книжку опять же читаешь, вот там, значит, избегайте мест с плохой энергетикой. Бог его знает, что они имели в виду. Там что, кусок радиоактивного вещества зарыт. Или там какая-нибудь геомагнитная зона какая-нибудь, как там в Бермудском треугольнике, там стрелки компаса вертятся. То есть всегда возникает вопрос, что имеют в виду. Это, к сожалению, бич вот этих всех наук эзотерических. В йоге мы с этим бьемся просто со страшной силой. У нас аксиоматика йоги — это то, с чего вообще начинается изучение йоги. Это определиться в терминах. Поэтому на ваш вопрос, в общем, так вот сходу, да, ответить невозможно в принципе, потому что непонятно, ну, что под этим заключается. Но обычно, под этим подразумевается, что если человек добрый, если человек, не причиняет никому зла, то вот вокруг него все хорошо, как если бы это была положительная энергетика. Вот, вероятно, это имеется в виду. Но опять же, вот термин «положительная энергетика» в йоге утверждается, что нет положительного и отрицательного, утверждается в йоге, нет. Грязного и чистого нет. Правильного и неправильного нет. Есть другие понятия – уместное и неуместное. Песок в песочнице уместен. Если я сейчас здесь его раскидаю, это будет мусор, неуместен. Я могу сказать «грязь». А когда он в песочнице, какая же это грязь? Это песочек, там детишки замки строят. Вот. Еще вопросы? Если вопросов больше нет, давайте мы завершим нашу лекцию медитацией. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза, переносим свое внимание на область над макушкой головы. Видим учителей и учительниц, всех тех, кто передали нам древние знания йоги. Они абсолютно бескорыстные живые существа. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Поэтому как-то приветствуем их внутренним взором, как-то видим их. Потому что они в то же самое время чрезвычайно ненавязчивы до тех пор, пока мы не обращаемся к ним, они из-за скромности не будут никогда вмешиваться в нашу жизнь. И теперь делаем спокойные 10 вдохов и 10 выдохов, медитируя на всех учителей и учительниц йоги.